Читаем с вами первые четыре стиха из послания к Титу. Послание к Титу, первая глава, первые четыре стиха. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог, прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь». Уверен, что многие из вас читали послание к Титу. Это небольшое послание. Наравне с двумя посланиями к Тимофею оно составляет корпус пастырских посланий апостола Павла. И мы знаем, что эти послания во многом регламентируют порядок жизни церкви, значение служителей в церкви. Много учат нас благочестивой жизни. И это не личные послания апостола Павла к Тимофею, к Титу. Даже, точнее сказать, не столько личные, да, сколько они носят публичный характер. Они предназначены всей церкви, где руководил Тимофей, где руководил Тит. Знаете, рассуждая об апостоле Павле, хочется сказать, что он был командиром христианских десантников. Он действительно благословенный Божий миссионер. И христианская церковь распространилась по всей Римской империи во многом благодаря тому, что Бог действовал чудным образом через него. Духом Святым он наделял его, ну, нечеловеческими способностями. И мы видим о том, как стремительно Евангелие в первом веке достигает окраин Римской империи. Мы видим, что апостол Павел пишет значительную часть Нового Завета, и все это невозможно без того, чтобы через него действовал Господь. И вот Тит, он тоже участник его команды, и мы знаем, что апостол Павел называет Тита своим товарищем и сотрудником из второго послания к Коринфянам. Кстати, мы не встречаем Тита нигде в Деяниях святых апостолов, и знакомимся мы с ним исключительно по посланию апостола Павла. Апостол Павел называет Тита здесь сыном по общей вере. Очень возможно, что так же, как и Тимофей, Тит уверовал в Господа благодаря служению апостола Павла. И, собственно, оба этих молодых человека, и Тимофей, и Тит, являются достойными примерами для подражания не только современной молодежи, да, но и для всех нас. Что ж, нужно сказать, что Тит, когда получил это послание, уже к этому времени был достаточно серьезным служителем. До того, как оказаться на острове Крит, именно там он был, когда получил это послание, он уже выполнял непростые задачи для служителей. Например, он был в Коринфской церкви, наводил там порядок. Как вы помните, там был разврат среди членов церкви, ему приходилось там отлучать верующих за то, что они оскверняли дом Божий, за то, что они жили там неподобающим образом. Он собирал пожертвования для нуждающихся в Иерусалиме, то есть у язычников, находясь, собирал пожертвования для верующих в Иерусалиме. Ну, представляете, да, тоже такая задача непростая во многом. И, в общем, можно сказать, что Тит, он также был особо подготовлен к служению Богу. На острове Крит, где оказался Тит, уже потрудился апостол Павел, но свой труд не закончил, как мы видим. Давайте мы с вами посмотрим внимательно на пятый стих этой главы. Здесь Павел говорит Титу: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Согласитесь, задача тоже очень непростая. Представляете, там уже какие-то есть общины христианские, и вот Тит приходит на членское собрание и говорит: вот теперь у нас будут такие пасторы. Представляете, да? Если бы в центральную церковь зашел бы человек и сказал: ну вот у нас будет смена. Отныне вот старший пресвитер такой, диакон такой. У всех бы у вас возник законный бы вопрос, а ты, собственно, кто? И Тит говорит, а я-то апостол Павла. И вот здесь, собственно, вопрос начинает уже сниматься, потому что, особенно на острове Крит, когда все это происходило, потому что апостол Павел, написав это письмо, он, по сути, делегирует свои апостольские полномочия Титу наводить порядок в церквях Крита. Что мы вообще знаем о Крите? Это остров в Средиземном море. В то время он служил торговым портом, и он находился на полпути к другим континентам, играл важную роль в торговле. Мы знаем, что это было богатое место. Там вдоль берега проживало до миллиона человек. Люди были агрессивны, меркантильны, как говорят исторические сведения. И эти люди заслужили репутацию лживых и порочных людей. Об этом, например, можем прочитать в 12-13 стихе. Посмотрите. Апостол Павел говорит, из них же самих, то есть из кретян, которые живут на этом острове, стихотворец сказал, кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо. Представляете, они сами о себе такое говорят. И вот Тит оказался вот в такой агрессивной, токсичной среде, и он должен не только в ней жить, действовать как христианин, но и исполнять огромный труд служителя Христова. Безусловно, в таких обстоятельствах можно унывать, да, когда вокруг тебя действительно, можно сказать, нету здравых людей, нет здравой веры, процветает разврат, коррупция, обман, ложь. И апостол Павел, он написал не только это послание к Титу для того, чтобы помочь ему в выполнении его служения. Он написал его чисто по-человечески, в поддержку ему, по-христиански, поддержать Тита. И читая это послание, складывается такое вот впечатление, что будто сам апостол Павел просто вот подсаживается к Титу и говорит ему, как стоять за Христа, как справляться с давлением людей, которые рядом. А давление там было, там помимо того, что окружающая среда агрессивна была, еще в церквях оказались лжеучителя, которые искажали Евангелие, которые не так учили о Боге. И Павел также напоминает о силе Евангелия, о силе истины Божьей, которая одна способна развратного, падшего человека привести к Богу и сделать его благочестивым. Знаете, никто лучше апостола Павла не знал, сколько радостей и печалей приносит служение Богу. Каждый служитель знает, сколько труда ты вкладываешь в подготовку проповеди. Но ты всегда об этом забываешь, когда видишь вот, действительно, что труд твой не напрасен, что люди находят Бога, что их жизнь изменяется к лучшему. Это так же, как вот женщина, родив дитя, она забывает обо всех своих страданиях, потому что родился новый человек. И вот апостол Павел неоднократно разочаровывался в людях. Но шрамы, которые он получил за годы своего служения, они станут подарком Титу, который нуждался в наставлении и ободрении, опекая церкви в Крите. Это послание к Титу у нас состоит всего лишь из 25 предложений, примерно около того. И здесь апостол Павел коснулся почти вот всех таких вот основных христианских вопросов. Что такое Евангелие? Что такое духовная зрелость, к которой каждому из нас нужно стремиться? Он сказал о том, об истинном руководстве в церкви, какими качествами руководителей, лидеров должны обладать служители в церкви. Он сказал о благочестии мужчин и женщин. Он сказал здесь о важности домашнего очага, о жертвенных отношениях, о сексуальной чистоте. И также он написал о том, как важно нести Евангелие людям. Знаете, и вот в этих словах приветствия уже видно, на ком сосредоточена жизнь апостола Павла. Жизнь его сосредоточена на Боге. И вот первое, что он делает, он обращает взор Тита, посмотри на Бога. И мы видим, что Павел говорит, прям начинает свое послание, я, Павел, раб Божий. Бог – это царь царей. По определению, Бог – он один, не может быть много богов, потому что иначе кто-то сильнее, кто-то слабее. По определению, Бог может быть только один. Он – царь царей. И вот апостол Павел, он говорит, прежде всего, я раб его. Знаете, в Священном Писании мы встречаем много дополнений к слову «христианин». В Библии встречаются такие обозначения верующих, как «дети Божьи», там, как «граждане неба», как «посланники» или «послы», как «ветви», «младенцы», «наследники» и далее. Но более всего в Новом Завете мы встречаем слово «раб», по-гречески «дулос», 40 раз. И это не случайно. Это не случайно, потому что основной образ отношений между христианином и Иисусом Христом, представленный в Новом Завете, это отношение между господином и рабом. Вот что бы мы с вами, может быть, не мыслили, но мы все верующие, прежде всего, вот рабы Христовы. Да, конечно, мы дети Божии по великой милости Христовой, но очень важно осознавать, что наш Бог – это Господь, это Царь царей. Чарльз Спержин говорит, ранние христиане с радостью называли себя полной собственностью Христа, купленной им, принадлежащей ему и всецело находящейся в его распоряжении. Если мы внимательно читаем послание апостола Павла, то шрамы, которые он получил в результате гонения, мы знаем его, то камнями побивали, то палками лупили, избивали так, что думали, что он умер, выбрасывали за город, а Бог его поднимал чудным образом, и он вновь шел благовествовать. И вот эти вот все свои раны, которые апостол Павел получил, он их называет клеймом. Клеймо это знак раба. То есть то, что он принадлежит Богу, по-настоящему принадлежит. Вот это вот те страдания, которые за Христа он переносит, это знак его принадлежности Богу. Павел пишет, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божья. Раб, призванный в Господе, есть свободный Господа». Апостол Павел, он переворачивает понимание о рабстве в то время. Да? Сегодня рабства, можно сказать, нет, оно вне закона. В то время оно было вполне законным явлением. И вот Павел говорил, что тот, кто раб Христов, он поистине свободен. Таким образом, Павел рисует перед нами картину, что церковь – это община рабов. И, по сути, он пишет Титу, своему участнику, члену своей команды, и он знает, что тот его понимает. И потому вот команда апостола Павла действительно совершила большой труд для Господа, потому что каждый из них осознавал свою принадлежность Богу, свой статус перед Богом, статус рабов, по сути, ничего не значащих, да? Посмотрите внимательно на этот текст. Что мы в этом тексте видим? Мы видим, что помимо того, что апостол Павел говорит о Боге как о Господине всего, он говорит, что Он вечен. Да? Он сотворил все прежде вековых времен. Мы видим все. Да? Мы видим, что Бог избрал людей ко спасению. То есть еще до того, как был сотворен мир, Он знал, чье имя будет записано в книге жизни. Он знал, что Иуда предаст Христа. От вечности Богу ведомы все дела Его. Мы находим тоже такие слова в Священном Писании. Все от Него им и к Нему. И кроме этого, Павел пишет Титу в конце, да, приветствия, что вот этот царь царей, великий Бог, он Отец Небесный, Отец каждого из нас. Поэтому, Тит, ты не унывай. Вот этот царь царей, рабом которого ты являешься, которому служишь, он не оставит тебя, он благословит тебя. Ты его сын. И здесь мы видим, что Павел называет Тита сыном по общей вере. Общая вера – это у всех у нас с вами общая вера. Все мы с вами перед Богом имеем равный статус. Земля у подножия креста, она ровная, никто из нас не выделяется. Каждый христианин – это человек, искупленный кровью Христа. Священное Писание говорит: «Все же вы братья». И вот Павел с радостью также напоминает Титу об этой общей вере, которую мы имеем друг с другом. Следующее, что Павел говорит, да, после того, что он, как он подчеркнул, что он раб Божий, он говорит о своем призвании, об апостольстве своем, то есть о том труде, который он совершает для Христа. И в современном переводе более ярко вот эта цель его служения подчеркнута. Павел пишет: «Я апостол Иисуса Христа, чтобы приводить избранных Богом к вере и познанию истины, которая ведет к благочестию и дает надежду на вечную жизнь. Ее еще до сотворения мира обещал Бог, который никогда не лжет». Мы видим, что апостол Павел очень ясно понимает цель своего служения. Мы видим, что его служение, оно глубоко продумано. Даже по всем посланиям видно действительно такую серьезную структуру богословскую. Большинство его посланий, особенно богословского характера, носит такую структуру. Сначала он говорит о Боге где-то половину, рассказывает о его личности, а потом уже касается конкретных нужд общины, к которой он обращается, о том, как эти истины о Боге применять в жизни. Мы видим, что апостол Павел, он действительно тот человек, который посвятил себя Богу не только на 2 часа по воскресеньям, а его жизнь, она полностью сосредоточена на Боге. И он находит удовольствие от того, что он принадлежит Богу и служит Ему. Он посвятил Ему свое сердце, посвятил Ему свой интеллект. И он настолько горит Богом, что он способен и других зажигать. Да, мы видим, апостол Павел где-то принципиален, где-то ошибается, где-то он с кем-то из членов команды расстается, потом вновь соединяется, но его сердце горит любовью к Богу. Мне бы хотелось, чтобы у каждого из нас тоже так было. И что мы видим дальше? Мы видим дальше, что апостол Павел сосредотачивает внимание Тита на том, что является основой нашей веры, благочестия и познания, то, что у нас у всех есть с вами прекрасное и настоящее, и будущее. Да, это надежда на вечную жизнь, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. И в числах мы читаем: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнить». Братья и сестры, каждый из нас может положиться на Бога, на Его Слово, на ту надежду, которую мы имеем в Иисусе Христе. Бог, Он с нами. И об этом говорил апостол Павел. И он говорит, что Бог в свое время явил Слово Свое в проповеди, доверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Апостол Павел говорит, что он с радостью несет вот эту весть о надежде, о благодати Божьей, о вере всем людям. В послании к Галатам Павел говорит: «Я возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Та весть, которую он несет, это не его выдумка. Это Слово Бога, гарантированное пролитой кровью Сына Единородного Иисуса Христа на кресте. И вот Павел в этом послании напоминает Титу: помни о том Боге, которому ты служишь, утешайся им, наполняйся им. И свое приветствие он заканчивает прекрасными словами, что Бог – это источник благословения. «Титу, истинному Сыну по общей вере, благодать, милость и мир – от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Бог – источник таких вот замечательных качеств. Знаете, часто говорят, что благодать – это благодать и милость примерно одно и то же. Вот. А здесь апостол Павел употребляет три вот таких вот слова, точнее, два слова отдельно: и благодать, и милость. Да, интересно тоже вот вникнуть в это, да? И вот Павел говорит, что да благословит тебя Господь благодатью, милостью и миром. Что такое благодать? Это благоволение, это благожелательность, это вознаграждение от Бога. Для чего нам нужна благодать? Это сверхъестественное влияние Бога на нашу жизнь. Влияние во благо для каждого из нас. Это наполнение нас сверхъестественной силой, которой мы можем укрепляться, чтобы молиться, прощать, служить, терпеть и не сдаваться. Милость от Бога – это что такое? Он говорит Титу: «Тит, помни, Бог, Он сострадает тебе, когда ты страдаешь за Его дело. Он с тобой». Милость – это оказание доброты человеку в жалком состоянии. Да, Тит, ты, может быть, переживаешь, смотришь вокруг, нету родной души, но помни, что милость Божия, она всегда с тобой. Мир – это безопасность, это покой. Братья и сестры, какое это прекрасное слово, да? Дай, чтобы Бог, чтобы у каждого из нас вот этот был внутренний покой, который свидетельствует о наших правильных отношениях с Богом, о нашей верности Богу, о нашей борьбе с тем, что не угодно Богу. И вот всеми этими словами Павел напоминает Титу черпать силу в Господе, как источники всякого благословения. Резюмируя все сказанное, мне хочется еще раз сказать, что где бы мы ни были, что бы с нами ни происходило, или что бы ни происходило вокруг, мы должны помнить, что наш Бог – это Царь царей. И все в этом мире в Его руках. То, что Он задумал, обязательно исполнится. И ничто не может Его остановить. И Его намерение о нас во благо, а не на зло. Следующее. Хочется напомнить, что нам, так же, как вот апостолу, как Павлу дано апостольство через Духа Святого, каждому из нас, братья и сестры, дан дар от Духа Святого созидать Церковь, поддерживать в ней порядок. И каждый из нас должен этот дар от Духа Святого применять умело, чтобы, если рассказываешь стих от души, подготовленно, с радостью, если проповедь рассказываешь, то также воодушевленно, выспавшийся, заранее подготовившийся. Мы служим, братья и сестры, Царю царей. Вот это вот осознание должно быть в жизни каждого из нас. Каждый из нас должен участвовать в деле Христовом по мере той благодати, которая нам дана Христом. Иисус – источник благословения. И последнее, что хочется мне сказать, обратить на что внимание здесь – Павел, он говорит, что упор своего служения ты должен делать на возвещении истины, потому что истины Божьей, потому что только она может сломить ход событий, она может изменить жизнь человека, она может привести развратного, буйного, ненужного человека к благочестивой жизни, к осмысленной жизни, к ценной жизни. И вот эту истину каждый из нас призван знать, исповедовать и возвещать в этом мире. Да благословит нас Господь, утешаться им, радоваться им и прилежно изучать Его Слово и нести его дальше в этом мире. Аминь.